весь мир мгновенно. Там, в небе звезда, молча она сейчас глядит на нас.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Организация Объединенных Наций официально отклонила требование выплатить компенсацию жертвам эпидемии холеры на Гаити, унесшей жизни почти 8 тысяч человек. ООН утверждает, что обладает иммунитетом от подобных требований в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН. Организация не признает себя ответственной за распространение заболевания, которым на Гаити переболели более 600 тысяч человек. Судя по многочисленным признакам, эпидемия началась в результате утечки сточных вод на миротворческой базе ООН в Гаити. ООН, однако, утверждает, что точно определить источник болезни невозможно, хотя в распоряжение специалистов поступает все больше информации, указывающей, что эпидемия была вызвана плохими санитарными условиями в лагере, где жили инфицированные миротворцы из Непала. Пресс-секретарь Пан Ги Муна утверждает, что заявления о возмещении ущерба на сумму в миллионы долларов не могут быть приняты, так как подписаны в 1947 году конвенция освобождает ООН от ответственности за свои действия в подобных ситуациях. Однако один из адвокатов, представляющих жертв заболевания, сказал корреспонденту BBC в ООН Барбаре Плетт, что иммунитет не может означать безнаказанности, и заявил, что намерен обратиться в суд. Теракт в Дамаске, из-за которого над городом завис черный дым, произошел в день встречи лидеров сирийской оппозиции, российского министра Сергея Лаврова и Лиги арабских государств по вопросу решения сирийского кризиса. В центре Дамаска у российского посольства взорвалась машина, унесшая жизни десятков человек, по данным Reuters, 31 мирного жителя. Полиции удалось задержать шофера в автомобиле, полном отопительных батарей со взрывчаткой, сообщает сирийское агентство САНА. У задержанного обнаружили 5 взрывных устройств, каждая весом в 300 килограммов. Жертвами теракта стали прохожие, водители соседних машин и школьники. Получили ранения более 200 человек.
FM 101.9.
Военный самолет рухнул в центре столицы Йемена, Сани, передает Reuters. Погибли по меньшей мере 15 человек, десятки получили ранения. По информации Министерства обороны Йемена, истребитель-бомбардировщик Су-22 совершал тренировочный полет. По неустановленным пока причинам, машина отклонилась от курса и упала на жилые дома в западном округе Саны. Среди жертв есть гражданские лица, в том числе женщины и дети. Погибли и двое пилотов, сообщает Итартас. Это уже вторая катастрофа йеменского военного самолета в Сане. В ноябре прошлого года в окрестностях столичного аэропорта разбился военно-транспортный самолет «Антонов». Тогда погибли 10 человек, находившиеся на его борту. На вооружении йеменских ВВС стоят 79 истребителей-бомбардировщиков, в том числе 30 Су-22 и 4 Су-22УМ-3. Правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что власти Мексики уклоняются от проведения полноценного расследования причастности правоохранительных органов к нарушениям прав человека в стране. По данным Human Rights Watch, за 6 лет президентства Фелипе Кальдерона были зафиксированы сотни случаев исчезновения людей, и органы безопасности Мексики могли быть прямо или косвенно причастны более чем к половине из них. Правозащитники обратились к нынешнему президенту Мексики Энрике Пеньо Нието с просьбой расследовать все случаи исчезновения людей за последние годы и привлечь к суду всех ответственных за эти преступления.
Наша волна.
Преступники, напавшие в понедельник вечером в аэропорту Брюсселя на бронированный грузовик американской транспортной компании «Бринкс», во время погрузки ценностей в самолет до Цюриха похитили алмазы и золото стоимостью в десятки или даже сотни миллионов евро. Так, бельгийское издание указывает сумму в 350 миллионов евро. Как сообщалось, в понедельник в 19:47 по местному времени 8 мужчин, вооруженных автоматами с лазерным прицелом, на 2 автомобилях протаранили ограду взлетно-посадочной полосы аэропорта Брюсселя, проехав к месту стоянки самолета авиакомпании «Свиш». На рейс до Швейцарии в момент налета охранники частной компании по транспортировке особо ценных грузов «Бринкс» как раз грузили ящики с ценностями из грузовика. Без единого выстрела преступники отобрали контейнеры с алмазами и золотом, погрузили в свои автомобили и скрылись. В общей сложности налет продолжался не более 10 минут. Отмечается, что безопасность аэропорта Брюсселя уже не раз попадала под град критики общественности и специалистов. За последние 1,5 года там произошли, по крайней мере, 4 подобных вооруженных нападения. Исландия готовится ввести полное табу на интернет-порнографию. Министр внутренних дел страны Агмундур Йонансон объявила, что его ведомство уже готовит соответствующий закон. Если его примут, то Исландия станет первым в Европе государством с интернет-цензурой. Закон могут принять уже этой весной. Порносайты будут запрещать, их IP-адреса блокировать. Оплачивать услуги порнопоставщиков кредитными картами исландских банков станет невозможно. По данным европейских статистических источников, Исландия остается одной из самых интернет-продвинутых стран мира. Доступ к сети имеют здесь 95-98% населения. По исландской статистике, 14-16-летние жители страны проводят больше времени в порно-порталах, чем любые другие европейцы. Надо сказать, что распространение печатной порнографии было запрещено на острове вулканов еще примерно 10 лет назад. Теперь запрет распространится и на всемирную паутину. В 2009 году была запрещена проституция. В 2010 году – стриптиз-клубы. В 2011 году был введен запрет на азартные игры в сети.
FM 101.9.
Из столовых парламента Великобритании изъяты 4 наименования мясной продукции, возможно, содержащей конину. Об этом объявили представители британского законодательного собрания. Изъятая продукция отправлена на экспертизу. Мясной скандал разразился в Европе на минувшей неделе, когда в результате экспертизы было установлено, что продукты быстрого приготовления из говяжьего мяса содержали примесь конины. Ведущие производители мороженых полуфабрикатов и крупнейшие сети розничной торговли незамедлительно начали изымать эти товары из продажи. Подобные случаи были отмечены в частности в Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, Румынии, Франции и Швеции. После того, как лошадиная ДНК была обнаружена в говяжьих гамбургерах, продающихся в европейских супермаркетах, Роспотребнадзор может ввести запрет на импорт европейской говядины. В деле говядины всплывают новые факты. На складе в Бухаресте обнаружено около 100 килограммов конины, предназначенной для продажи под видом говядины. В самой конине обнаружен фенилбутазон, антибиотик, применяемый при лечении лошадей, который опасен для здоровья людей. Расследование мясного подлога идет и в отдельных странах, и через Европу. Европол. По предварительной версии, конина производилась в Румынии и Польше, перерабатывалась во Франции и далее с поддельной маркировкой поступала в Великобританию. А уже оттуда часть реэкспортировалась обратно в материковую часть Европы, а возможно и в Россию. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства в США 3-летнего приемного мальчика из России Максима Кузьмина. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте приемной матери убитого мальчика, а также об объявлении ее в международный розыск. Кроме того, Следственный комитет Российской Федерации будет добиваться участия российских следователей в расследовании обстоятельств преступления, проводимого на территории США, говорится в сообщении. 3-летний Максим Кузьмин, по предварительным данным, был избит до смерти приемной матерью в Техасе, сообщил в своем микроблоге в Твиттер уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Инцидент с Максимом стал уже 20-м случаем гибели российских детей в американских приемных семьях.
Наша волна.
В Самаре полицейские обнаружили квартиру, в которой были прописаны порядка 35 тысяч человек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ежегодно в России фиксируются тысячи резиновых домов, где регистрируется большое количество граждан. В Швейцарии был убит 3-летний медведь, считавшийся единственным диким представителем своего биологического вида в стране. Причиной принятия такого решения стало то, что медведя сочли опасным для людей. Около 10 дней назад медведь пробудился от зимней спячки и стал появляться рядом с жилыми районами. А у нас в Ванкувере также вскоре начнут пробуждаться медведи. Но пока в горах еще идет снег, а в Ванкувере дождь. Температура воздуха на следующей неделе 7 градусов выше нуля.
Который раз перед чертой зима осталась за спиной, и дождь коснулся лип рукой за рекой. Это время все время вливает в нас горький настой новой листвой. Но только верю я, все те же мы с тобой. Шли мы вдоль и поперек, мы не откладывали впрок и возвращались точно в срок на порог, ибо жились друг другу, что нами усвоен урок. Только у ног опять лежит заклятый круг больших дорог, в которые все пройдет, и наконец нас примет путь. Пускай нас кто-то не поймет, но видит Бог, не шли мы вброд, плыл вперед старый плот, крепко сбитый из наших сердец и забот. Пусть повезет сегодня тем, кто на причале ветра ждет. Который раз день торопит нас, в который раз все начнется, в который раз верю я в обман пути, на пути.
В Ванкувере 6 часов 16 минут и время рекламы.
Yo, what's going on? My name is John Akpata. I'm a spoken word artist from Ottawa, Ontario. You are listening to CITR 101.9, the best community radio on the West Coast.
Here at CITR, we're
moon tan nocturnal, vinyl consuming animals drifting easy through friendly space.
And we're
the villains.
And
Nardwuar to human serviette from Vancouver, British Columbia, Canada.
We're
dark space punctuated by planets.
And we're
Patrick Swayze.
And we're
God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally!
But CITR is not a
commercial radio station.
Which means we need the help of listeners like you. Donate to CITR's 2013 fund drive, February 28th to March 8th. Our goal is to raise $30,000 to help purchase new soundboards for all three studios. To donate, call 604-822-8648. That's 604-822-8648. Or go online to citr.ca. And thanks for supporting community radio.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас немного о том, чем озабочены граждане российской столицы. В Москве, как самом популярном среди мигрантов в городе России, начали работать специальные бригады ФМС, усиленные дружинниками, добровольными так называемыми охотниками на гастарбайтеров. Основания для апробации новых мер по борьбе с приезжими нелегалами имеются. Ведь, как отмечает глава ГУ МВД Москвы, это приезжие совершают массу правонарушений и не дают столице стать городом с самым низким уровнем преступности.
Правозащитники, тем не менее, опасаются, что теперь сами мигранты могут стать жертвами беззакония. Материалы российской прессы по этой теме публикует издание «Заголовки».
Но по какой же причине стали формировать такие бригады?
Иногда необходимо окружать нарушителя, который намерен убежать. Так начальник УФМС по Москве Ольга Кириллова объяснила «Коммерсанту» мотивы привлечения добровольцев к работе миграционной службы. Кроме того, дружинники будут работать с населением на предмет сбора информации о местах дислокации нелегалов и помогать инспекторам ставить приезжих на путь истинный, раздавать специальные листовки с инструкциями и списком документов, необходимых для легализации. Конец цитаты.
Специально под эту программу, в соответствии с распоряжением правительства Москвы, вводится штатная должность начальника штаба специализированной народной дружины. Одна бригада охотников на нелегалов будет состоять из нескольких дружинников и инспектора ФМС как представителя власти и профильного ведомства. Всего же планируется привлечь несколько сотен добровольных помощников. При этом мотивацией для людей должны стать бесплатные проездные на общественный транспорт. Единственная форма поощрение, запланированное для них.
Именно активная гражданская позиция представителей националистических движений заставила экспертов засомневаться в пользе работы ФМС с народными дружинами. В обществе большой накал ксенофобии, и патрули только будут способствовать ее развитию, заявила «Коммерсанту» глава фонда «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Участниками этих патрулей обычно становятся агрессивные люди. Нормальному человеку не придет в голову искать кого-то на рынке. В итоге мигрантов будут держать в еще большем страхе, чем сейчас, что едва ли скажется хорошо на их положении. Конец цитаты.
Глава информационно-правового центра «Миграция и закон» Гавкар Джураева соглашается. До сегодняшнего дня общественные рейды проводило движение под названием «Светлая Русь». Они приходили ночью в подвал, куда управляющая компания заселяла дворников. Стучали в дверь, потом светили перепуганным людям в лицо фонариками и спрашивали: «Кто ты такой?» «Это не борьба с миграцией, а охота на людей», — рассказывает она.
Правозащитники в целом поддерживают идею ФМС привлекать для работы с нелегалами добровольных помощников, однако эти лица должны проходить отбор и обучение. Должна быть определенная этика общения, которой сейчас нет. В ответ на это в Московском управлении ФМС уже заявили, что открыты для диалога и готовы предоставить правозащитникам возможность оценить работу патрулей, сообщает РИА Новости.
Ну, теперь начнется. Мы лучше объявим музыкальную паузу.
Цветов с затерянным началом я слышу эти ноты, похожие на сны. Итак, когда-то в старину с бродягой обвенчалась прекрасная любовь, дарящая мечты. Прекрасная любовь с бродягой обвенчалась, связали их дороги, хрустальные мосты. И ра-ри-да-ри-да-ри-да, 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 ра. Прекрасная любовь, а нам праздновать не время. Кровавые закаты пылают за рекой. Прекрасная любовь, там ложь пустила семя, и нашим миром правит уродливой рукой. Прекрасная любовь, там ждут тебя живые. Позволь себя увидеть тем, кого ведут на смерть во мраке и грязи, но все же не слепые. Дай разуму свободы, дай сердцу, а не истлеть. И вот прекрасная любовь влетела птицей в город и плакал, видя чудо. Очнувшийся народ тронул жизнь. Жаль, погиб бродяга у городских ворот. Ра-ра-ри-да-ри-да-ри-да-ри-да, ра-ра-ри-да-ри-да-ри-да, ра-ра-ри-да-ри-да-ри-да.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, время новостей Канады.
Канадское правительство приняло решение повысить стандарты безопасности автомобилей, импортируемых в страну. В соответствии с новыми нормами, в транспортных средствах, поставляемых в Канаду, все три задних сиденья, включая среднее, должны быть оснащены обычными ремнями безопасности.
Кроме того, в ходе краш-теста производители автомобилей должны будут использовать манекены женщин и детей, провести специальный тест на эффективность воздушной подушки и увеличить скорость в момент проверки на безопасность в случае аварии.
Ужесточенные стандарты безопасности вступят в силу 1 сентября 2015 года. Они будут распространяться и на старые автомобили, которые будут сняты с дороги, если не будут соответствовать новым нормам.
А это уже серьезно. Далее. В Вашингтоне тысячи демонстрантов вышли на площадь перед Белым домом в знак протеста против проведения нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в американский Канзас. Планируется, что нефтяная труба пройдет через Альберту, Небраску, Монтану, Южную Дакоту и будет соединена с нефтепроводом в Мексиканском заливе.
Строительство нефтепровода, который будет перекачивать 700 баррелей необработанной нефти в день, обойдется канадскому правительству в 7 миллиардов долларов. Демонстранты в Вашингтоне, среди которых были американцы и канадцы, призывают президента США Барака Обаму не давать согласия на реализацию этого проекта, который, по их мнению, нанесет вред окружающей среде.
Премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о том, что правительство рассмотрит план по оснащению дефибрилляторами всех ледовых арен в стране. По его словам, именно на ледовых аренах чаще всего происходят трагические инциденты, требующие экстренной реанимационной помощи.
Харпер отметил, что слишком много людей теряют жизни из-за внезапной остановки сердца, играя в хоккей, а помощь, которая может их спасти, оказывается запоздалой. Однако теперь все изменится. Оснащение всех хоккейных арен, речь идет о порядка 3000 арен, дефибрилляторами начнется уже этой весной.
На реализацию данной инициативы будет выделено 10 миллионов долларов в течение ближайших 4 лет. Установкой устройств и обучением персонала займется фонд борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по данным которого ежегодно в Канаде происходит около 40 тысяч случаев внезапной остановки сердца. Врачам удается спасти только 5% из них. Применение дефибрилляторов в первые минуты остановки сердца увеличивает шансы на выживание на 75%.
Три человека были задержаны полицией на острове Принца Эдуарда. Они подозреваются в жестокой расправе над животными. И еще в январе на юго-восточном берегу острова были найдены 50 мертвых тюленей. Животных просто забили до смерти, а некоторых тяжело ранили и бросили умирать на морозе.
Следствие получило ордер на обыск в домах у подозреваемых, где были, по сообщению полиции, обнаружены связанные с преступлением предметы. Арестованы трое подозреваемых – 15, 17 и 18 лет.
Пока они освобождены под поручительство их родителей и должны вернуться в суд, где им будут предъявлены уголовные обвинения. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Безумном танце была весна, мне было 20. Смычок любви летал по струнам и пели скрипки в сердце юном. Я жил лишь музыкой одной, и эта страсть владела мной.
среди тысячи мелодий. Она из сердца не уходит. Она была как ты.
E torni indietro con il tempo. Vent'anni sono già del vento. Ciao marinaio, ciao aviere. Ciao compagnia, mangiare e bere. Suona la tromba fra le dita. Alzarsi all'alba che fatica. Ciao caporale un po' coglione. Ciao signor sì, ciao gavettone.
Adesso la mia musica. Dove mi vedo si la so.
Безумном танце была весна, и мне 16, и школьный вальс кружило время, сливаясь с ритмами Сан-Ремо. И поцелуй твой первый страстный звучал рапсодией прекрасной. Гремели трубы и фаготы, и я любовь читал по нотам.
Con il tempo, sei anni sono già del vento, e mangio musica e frittelle, amo la luna, amo le stelle, mio padre con la tromba in mano, mia madre ascolta piano piano, da grande voglio inventare poesie e canzoni da cantare.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Сначала о нововведениях. Международная федерация футбольных ассоциаций FIFA во вторник подтвердила, что на чемпионате мира 2014 года будут использоваться автоматические системы определения взятия ворот и пригласила разработчиков подобных технологий к участию в тендере. Об этом информирует официальный сайт федерации. До сегодняшнего дня лицензии FIFA получили две такие системы – Hawk-Eye и Goal-Ref. Они обе применялись на клубном чемпионате мира в Японии в прошлом году, который стал первым турниром, где была задействована технология определения гола. После успешного внедрения технологии определения гола ГЛТ на клубном чемпионате мира в Японии в декабре 2012 года FIFA решила использовать ГЛТ на Кубке Конфедерации в Бразилии в 2013 году и чемпионате мира 2014 года, цитирует Reuters, управляющий орган мирового футбола. Ну что ж, давно бы так. И далее на тему возможных изменений в спортивных соревнованиях. Руководитель Федерации борьбы Болгарии Валентин Ерданов заявил, что вернет Международному олимпийскому комитету МОК золотую олимпийскую медаль, которую он завоевал в Атланте в 1996 году, сообщает Интерфакс. На пресс-конференции в Софии Ерданов сообщил, что уже направил письмо на имя главы МОК Жака Ракке, в котором объявил о своем решении вернуть олимпийскую медаль. 53-летний Ерданов является семикратным чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 52 килограммов и многократным чемпионом Европы. Также в его активе бронза Олимпиады 1992 года. Но зачем? В знак протеста. Напомним, 12 февраля исполком МОК на заседании в Лозанне рекомендовал исключить борьбу из программы игр 2020. Окончательное решение будет принято на 125-й сессии МОК, которая пройдет с 7 по 10 сентября в Буэнос-Айресе. За 4 месяца до этой сессии рекомендацию относительно того, оставить ли борьбу в числе олимпийских видов спорта или заменить ее другой дисциплиной, даст исполнительный комитет МОК, который соберется в Санкт-Петербурге в мае. И о допингах. В Китае проведут проверку по факту обвинений в том, что практически все материалы для производства запрещенных веществ, употребляемых в спорте, поставляются из этой страны. Об этом заявил генеральный директор ВАДА Дэвид Хоумен. На прошлой неделе один из руководителей Всемирного антидопингового агентства Хоумен заявил, что 99% материалов, используемых криминальными группировками по всему миру для производства допинга, поставляются из Китая. «Мы шокированы комментарием Ховарда», цитирует Итар Тасс главу антидопингового отдела Министерства спорта Китая Цзяньчжи Цюэ. «Мы не знаем, откуда взялись эти 99%. Мы запросили у ВАДА подробные объяснения». По словам Цзяна Чжи Цюэ, в проверке могут принять участие несколько министерств спорта, как это было во время расследования перед Олимпийскими играми 2008 в Пекине. И еще. Баскетбольная арена в Лондоне, построенная к Олимпийским играм 2012, выставлена на продажу, поскольку применение ей так и не было найдено. Как пишет Times, компания, которая занималась строительством, надеется получить предложение о покупке стадиона до 31 марта. Ранее сообщалось, что арена может быть разобрана и отправлена в Рио-де-Жанейро, где пройдет Олимпиада 2016, или в Шотландию, где она была бы преобразована в Национальную теннисную академию. Но до сих пор не определено будущее здания, за которое рассчитывают получить 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Очевидно, что это может быть спортивный объект. Конструкция довольно большая для того, чтобы вместить 15 или 20 теннисных кортов. Ее можно также изменить для того, чтобы проводить конференции, выставки или даже превратить в киностудию, признали в компании, которая заинтересована в продаже. Арена, вмещающая 12 тысяч зрителей, является одним из крупнейших временных сооружений, возведенных специально для Олимпиады. На строительство было затрачено порядка 43 миллионов фунтов. Британцы Питер Рут и Мэри Томпсон, совершавшие кругосветное путешествие, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Таиланде. Это подтвердил и МИД Великобритании. Рут и Томпсон начали кругосветное путешествие на велосипедах в июле 2011 года на британском острове Гернси. С тех пор в ходе пробега «Двое на четырех колесах» пара проехала по дорогам 23 стран мира, включая Францию, Италию, Германию, Казахстан, Грузию, Иран, Вьетнам, Китай и другие. Отметим, что трагедии в велоспорте случаются регулярно. Большинство из них происходит на шоссе, где к появлению спортсменов на двух колесах водители готовы не всегда. И напоследок. На Гавайях миниатюрная блондинка из Гонолулу не только осмелилась приблизиться к большой белой акуле, нападающей на людей, но и схватить ее за плавник и проплыть рядом. Оушен Рамси является защитницей прав животных. В своей акции она попыталась обратить внимание людей на то, что акулы этого вида находятся на грани вымирания. Как позже рассказала бесстрашная девушка, сначала она плавала неподалеку от акулы, а потом спокойно приблизилась к ней, погладила опасную рыбу, и та позволила ей взяться за свой плавник и плыть вместе с ней. По словам Рамси, это было похоже на ее опыт общения с лошадьми, сообщает Mail on Sunday. Удивительный эксперимент был снят на камеру. Оушен Рамси из соображений безопасности спустилась на глубину в клетке, а затем вышла из нее. Причем, чтобы не тревожить животное, дайверша решила погружаться без кислородного баллона. Самым сложным, по словам съемочной группы, было не производить много шума и сидеть в засаде, ведь акулы очень осторожны. Акулы этого вида известны своими гигантскими размерами. Их длина достигает 6 метров, а вес доходит до 2 тонн. Они считаются самыми опасными для живых существ морскими хищниками. Как правило, акулы едят рыб и морских птиц, но иногда нападают и на людей. Как отметила защитница прав животных, многие люди после показа акул на телевидении и в фильмах как людоедов боятся их. В действительности они умны, расчетливы и вообще крайне осторожно приближаются к людям. По словам Рамси, она начала плавать с акулами в возрасте 14 лет. Ее рекорд пребывания под водой без кислорода составляет 5 минут и 45 секунд. По словам девушки, ее цель – заставить людей посмотреть другими глазами на этих хищников и заставить их уважать, а не бояться. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Вы слушаете радиопередачу.
Ну что ж, радиопередача «Наша волна» напоминает вам, что по субботам в 3 часа дня в течение 2 часов на FM 101.9 звучит классический рок, рок-блюз в программе «Code Blue». Подключайтесь, не пожалейте, а мы продолжаем программу в Ванкувере 6 часов 44 минуты.
Даже если солнце зайдет, а дороги смоют дожди, я приду к тебе, только ты меня дождись. Дождись, дождись, дождись.
Дороги смыло дождями, солнце не блещет лучами. Природа находилась в черно-белой гамме. На закате дней я сидел и думал о ней. Скорей бы домой, обними меня, согрей. Спрячь от людей, от любопытства и назойливых взглядов. Когда ты рядом, больше ничего не надо. Надо с мыслями собраться, закончить эту песню. Посвятить ее тебе, ведь сейчас мы не вместе. Дороги унесли меня так далеко. Самолеты поднимали так высоко, но сквозь расстояние я чувствую, ты меня ждешь. И даже если я задержусь, ты не уйдешь. Сквозь расстояние я чувствую, ты меня ждешь. И даже если я задержусь, ты не уйдешь.
Даже если солнце зайдет,
чтобы мы жили праздно, а не шли на дно. Я вижу будущее, там все решено. Бэйби, я серьезно, тормозить мне поздно. Я сейчас в том возрасте, когда хватает с неба звезды. Думать надо после, а сейчас надо жить. Делать то, что нравится, ненавидеть, любить. В общем, быть не кем-то, а лишь собой. Мне не нужен кто-то, я болен тобой. Страшная мука мне быть без тебя. И даже если опоздаю, знаю, ждешь меня. Страшная мука мне быть без тебя. И даже если опоздаю, знаю, ждешь меня.
Даже если солнце зайдет, а дороги смоют дожди, я приду к тебе, только ты меня дождись. Даже солнце зайдет, а дороги
Ну что ж, мы продолжаем. Вот как вы думаете, можно ли отоспаться за выходные? А британские ученые назвали февраль худшим месяцем для сна. По их данным, именно под конец зимы большинство людей страдают от постоянной сонливости и низкого артериального давления. Как показали исследования, чтобы уснуть, в феврале требуется больше времени, чем весной.
Исследования с участием 21 тысячи британских добровольцев показали, что по сравнению с мартом, в феврале нам требуется на 8 минут больше, чтобы уснуть. То есть вместо положенных 48 минут мы тратим 56.
Да и просыпается в последний зимний месяц человек иначе. На эту процедуру, довольно мучительную для многих, в феврале нужно 10 лишних минут. Итого получается 18 минут регулярного недосыпа. Ну, казалось бы, немного, но именно это является причиной недомогания.
Зимой в северном полушарии значительному числу людей действительно приходится несладко. Недостаток солнца, резкие перепады температуры и атмосферного давления, авитаминоз негативно влияют на качество нашего сна.
Но почему именно февраль? Ведь, по сути, декабрь и январь не менее темные месяцы. Ответ на этот вопрос таится в климатических условиях. Например, в средней полосе России очень часто пасмурно. В московском регионе, по статистике, из 365 дней года в среднем всего 50 солнечных. Очень мало. Ну, у нас здесь побольше, конечно, но тоже часто пасмурно. Естественно, что усталость от отсутствия солнца аккумулируется и накапливается именно к февралю. Это отмечает врач-сомнолог Роман Бузунов.
Он объясняет, что происходит в темное время года. Человек уходит на работу, темно. Приходит с работы, темно. То есть он фактически солнечного света не видит, и развивается сезонная депрессия. Это известное, хорошо описанное состояние, которое проявляется сонливостью, усталостью и нарушениями сна.
Да, в России многие традиционно связывали свою сонливость еще и с переходом на зимнее и летнее время, который был отменен, правда, в 2011 году, когда россиянам оставили летнее время. По мнению завотделения медицины сна 1-го МГМУ имени Сеченова Михаила Полуэктова, это связано с определенной инерцией. Ранний подъем – дело привычки.
Он считает, что с физиологической точки зрения более естественно подстраиваться под изменение светового периода. Так, чтобы человек все-таки вставал с постели, просыпался тогда, когда появляется на небе солнце. Это наиболее естественно, надо следовать за солнцем. Сезонные переводы часов – это попытка следовать за изменением уровня освещенности.
Но, с другой стороны, по опыту известно, что человек адаптируется к изменению времени на 1 час за одни следующие сутки. Но как же все-таки побороть февральскую сонливость? Врач-сомнолог Роман Бузунов пояснил, нужно регулярно соблюдать режим сна и бодрствования, потому что как только человек начинает в выходные отсыпаться...
Ну, представьте себе, в рабочие дни он встает в 6 утра, а в выходные отсыпается до 12 часов дня. Что происходит? Он каждые выходные смещает на 6 часов свои часовые пояса в одну сторону, потом на 6 часов в другую, в понедельник.
А адаптация происходит час в сутки. Только к следующим выходным он более-менее адаптируется. И что дальше? И опять отсыпается. И по новому кругу. Вот проблема. То есть нужно соблюдать режим сна и час-полтора находиться на ярком белом свете.
А вот тем, кто привык в качестве снотворного употреблять спиртные напитки, следует насторожиться. Это может привести к депрессии, считают ученые. Многие ошибочно полагают, что горячительные напитки полезны для сна.
Выпивая на ночь сухие вина, пиво, коньяк или виски, действительно можно уменьшить время для засыпания. Однако крепким в этом случае будет лишь первая половина сна. Под утро сон нарушится и станет беспокойным.
В то же время ученые отмечают, что сон имеет две фазы. Одна медленная и глубокая, а вторая быстрая. Принимая алкоголь, человек сокращает длительность первой фазы. В результате Это может привести к глубоким нарушениям сна и психическим расстройствам.
В итоге, если вы встали на борьбу с февральской сонливостью, надо питаться без обильных ужинов, не забывать о прогулках, физических нагрузках и позитивных эмоциях. И если даже жизнь совсем не радует, попробуйте, как советуют психологи, надеть розовые очки и усилием воли настроить себя на позитив. Но мы продолжаем программу.
Тем, кто ушел, уже хорошо. 100 лет, как высохли слезы. А тем, кто остался, давно на все наплевать. Мы сами слепили из нашего Бога что-то типа Деда Мороза, который за деньги приносит потанцевать. Ты помнишь, еще вчера была такая игра: стоять чуть-чуть вне закона, податься с совком в тупой черно-белой стране. Любая гитара в красном углу светилась словно икона, а стала лопатой для гребли в зеленой волне.